Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем общение в Слове Божьем. С сегодняшнего дня приступим к рассмотрению темы «Плененный орел». Почему я так назвал эту тему, вы поймете по ходу рассмотрения этой темы. Все дети Божьи должны знать, что с момента рождения свыше мы имеем в себе две натуры – новое творение, которое не может грешить, и ветхого человека, нашу плоть, которая продолжает грешить. Поэтому в определенной степени все дети Божьи являются плененными орлами. Это состояние детей Божьих особенно проявляется в настоящее время перед пришествием Господа Иисуса за Церковью, настоящее время, которое Библия называет временем Лаодикии, временем охлаждения Церкви Иисуса. Но наш милостивый и любящий Господь прилагает все усилия, чтобы ободрить свою Церковь и направить наш взор от духовно разлагающегося мира на Него вверх смотреть. Господь не хочет, чтобы пять мудрых дев спали перед его пришествием вместе с пятью неразумными девами. К этому направлена вся тематика моих проповедей. Я печатал некоторые статьи, и вот по окончании четвертого тома, который я печатал на Украине, избранных проповедей, я как апостол Павел хотел Господу сказать: «Все, что я мог, я уже совершил». Но Господь возбудил мое сердце продолжать работу прославления Его имени, назидания и ободрения ослабевших в пустыне мира сего детей Божьих. Для этого Святой Дух напоминает нам из Исаия, глава 40, стих 31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Недавно в зоопарке мне представилось очень печальное зрелище. Я увидел огромного орла в большой металлической клетке. Во Франкфурте очень богатый зоопарк. И я люблю иногда заглядывать туда, и в свое время делал много снимков и показывал эти слайды на Украине детям Божьим. На чистом голубом небе ярко сияло солнце. Казалось, оно приглашало этого орла взвиться от земли и с радостью парить в естественной для него стихии. Словно следуя этому приглашению, он обращал глаза к солнцу, расправлял свои мощные крылья и пытался взлететь. Но затем это было видно по нему, он осознавал, что металлические прутья клетки крепко держат его в плену. Королевская птица опускала крылья и с явно видимым разочарованием пристыженно склоняла голову. С растущим участием я наблюдал за бедной пленницей в этот прекрасный летний день. Вновь и вновь, когда орел смотрел на солнце, свет вспыхивал в его глазах, но с напрасным старанием он поднимал крылья, чтобы взлететь ввысь. После каждой такой попытки он снова опускал крылья и с угнетенным видом безнадежности, какой до сих пор так выразительно я еще не видел, низко склонял голову свою снова. И тем не менее в его сверкающих глазах ясно можно было видеть тоску по свободе, а его распростертые крылья подтверждали, что он еще обладал способностью передвигаться на свободе. Но несмотря на наличие силы и на большое желание быть на свободе, клетка превращала его в пленника. Плененный орел стал для меня притчей. В нем я образно увидел верующих, а их так много в Церкви Иисуса, которые вынашивают в своих сердцах тоску по принадлежащей им небесной родине. Они, как этот орел, имеют способность мысленно жить там, где их истинная жизнь, ибо Святой Дух живет в них. Однако они едва что-то знают о наслаждении небесными вещами. Быть может, некоторыми из них они когда-то наслаждались, а теперь нет, потому что они находятся в плену мира сего. И что же это за клетка, которая их держит в плену? Сатана имеет очень много таких клеток. Некоторые верующие находятся в клетках антибожественных связей из-за земных преимуществ. Другие связаны с сетью мирской дружбы, поэтому их сердца сужены неверностью. В таком печальном состоянии находились и верующие в Коринфе, поэтому Павел пишет им во втором послании к Коринфянам, глава 6, стих 12, «Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно». Другая категория верующих мыслит по-плотски и находится в плену плоти. Они забыли, что не обязаны жить по плоти. Об этом читаем в Римлянах, глава 8, стихи 12-13. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете. Они связаны вожделениями плоти. Вещи, которыми они некогда играли и забавлялись, стали у них привычкой. А когда они пожелали от них избавиться, то обнаружили, что оказались в плену этих вещей». Прямо надо сказать. Еще одна категория верующих подобна или равна тем, о которых плакал апостол, говоря, что они мыслят о земном. Все пленники крепко удерживаются в определенных клетках, и вследствие страстного желания земных вещей они потеряли свою радость и интерес к небесным. Сребролюбие является ужасной клеткой. Я об этом в одной проповеди или в двух частях сказал. Жизнь таких верующих подобна жизни пленного орла. Они посещают собрания и слушают Слово Божие, которое возбуждает их сердца. Они обращают свой взор вверх и видят блеск Божьей славы во время проповеди. Жажда возвышенных вещей, о которых они знают, что они принадлежат им, оживает в их сердцах. Но такие христиане связаны, и поэтому вместо хвалебных песен Господу из их отчаявшихся сердец исходят стоны, хотя они могут скрыть от других состояние своего сердца. Но в себе они должны признать полноту своего поражения, своего кораблекрушения. С новыми намерениями и молитвой они мечутся бессонными ночами на своей кровати. А как только приходит новый день, они видят, что все их намерения опять были напрасными. Соблазны, посредством которых сатана их ранее искушал, стали клеткой, которая железно держит их в плену. Те, кого Господь однажды освободил, снова стали пленниками и почти сомневаются в том, что духовная радость и свобода снова когда-то станут их частью. Я уверен, что сейчас говорю, является горьким опытом некоторых слушателей, и что в их сердцах возникает тревожный вопрос: существует ли еще для меня путь освобождения? Я тебе должен сказать, есть этот путь, конечно, ибо Господь милостив, по Его милости мы получили спасение и освобождение, по этой же милости Он может нас снова привести к свободе, если мы ее потеряли. Как бы страшен ни был возврат к старому, то есть рецидив, Бог останется Богом всей милости. В Псалме 85, стих 5 читаем. «Ибо Ты, Господи, благ и милостив, и много милостив ко всем призывающим Тебя». Но это не значит, что Он легко проходит мимо грехов Своих детей, будто их нет и не было никогда. Это место говорит о том, что в Господе Иисусе Христе имеется для всех полное искупление и освобождение. Но и со стороны вновь запутавшихся в сатанинских сетях и падших детей Божьих требуется бодрствующая и тренированная совесть, Ночные слезы и стоны раскаяния указывают на то, что жизнь души таких детей Божьих не угасла. Ужасно то состояние, когда совесть очерствела, ожесточена, а душа утратила ощущение греха. Если же душа от всего сердца скорбит и о печальном падении, то это говорит о том, что верный ходатай у Отца, Святой Дух, действует в сердце, и стенание пленника возносится к Богу. Псалме 78, стих 11, читаем по этому поводу. «Да придет пред лице твое стенание узника, могущество мышцы твоей, сохрани обреченных на смерть». Каким утешением являются эти слова для кающегося сердца? Освобождение, естественно, быть не может, если не будет от всего сердца искренно совершено настоящее осуждение зла. Сердце было первым соблазнено и связано, поэтому и восстановление должно начаться с сердца. Мозги, ум – это только центр исполнения наших желаний, которые из сердца исходят. От греха можно отказаться под давлением обстоятельств или боязни перед последствиями. Но грех найдет в человеке наверняка свое продолжение, если страх постепенно исчезнет. А сатана постарается всеми уловками и хитростью затушевать опасность греха и сделать грех безобидным, сладким. Поэтому мы любим некоторые грехи, они нам такие хорошие, как эти пушистые лисенята. И для согрешения представится новая возможность. Но тогда решетки тюрьмы этой клетки будут намного крепче, чем прежде. Истинным путем к освобождению является изобличение сердца в злом пути и его исцеление от этого зла. А это возможно только через познание Голгофского креста и всего того, что он содержит. Крест Иисуса Христа является откровением святой и милостивой любви Бога. Этот крест говорит нам об искуплении наших грехов, о праведном Иисусе Христе, который встречает все обвинения, направленные против нас. Все грехи в нашей жизни до покаяния, а также и после покаяния, были искуплены Иисусом на Голгофе. Он заплатил за них ценой своей жизни. Иисус Христос, несший страшный Божий суд гнева над нашими грехами на Голгофском кресте, находится теперь в присутствии Небесного Отца и ходатайствует за нас. 1 Иоанна, глава 2, стих 1. Если наши сердца охватывает совершенное на Голгофе Иисусом Христом дело спасения, то и мы вместе с апостолом Павлом подхватим его призыв, как он говорит в Галатах 2, 19 и 20. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Да, Он предал Сам Себя за меня, несчастного, отпавшего и хромлющего. Кто познал восстанавливающую милость, тот и другим предупредительно будет свидетельствовать о своем горьком опыте, что в плотских вещах верующий человек никогда не найдет удовлетворения, а только страдания, боль, печаль и душевную борьбу. При каждом участии в делах, которые бесчестят Господа, мы предоставляем сатане преимущество над нами и тратим не только попусту драгоценное время для служения Господу, но и ставим себя в опасность быть плененными сатаной. Бог любит истину внутри нас. Псалме 50, стих 8 читаем. «Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». И Он должен ее в нас найти. В нашем сердце не должно быть перед Ним никакого самообмана, ибо Он все знает и готов все простить, если мы Ему во всем признаемся и раскаемся. Можете быть уверены, дорогие слушатели, что Он все помыслы нашего сердца знает. И лучше будет, если мы в этом раскаемся, если они его бесчестят. Если мы провинились перед людьми, то должны признаться пред теми, против кого мы согрешили. Давид говорит в Псалме 31, с 3 по 5 стих. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедуй Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Это прекрасный пример для нас. Для большей ясности приведем еще конкретный пример согрешения из жизни Давида. Каждый верующий, любящий Слово Божие, прекрасно знает историю Давида с Версавией, женой Урии Хеттиянина. Этот поступок Давида вызывает в сердцах детей Божьих чувство горечи, негодования и сострадания к Давиду. А как прореагировал Господь на поступок Давида? Во второй книге Царств, глава 11, стих 27, читаем. «И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа». Поэтому для осуждения поведения Давида и для его восстановления Господь посылает к нему пророка Нафана, через обличение которого Давид осознает и признает свой грех. Далее мы читаем во втором Царств, глава 12, стих 13. «И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом, и сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Какую несравнимую милость открывают нам эти слова! На открытое признание истины Бог немедленно отвечает своей милостью. Только Божья милость возбуждает наши сердца к признанию греха, и только Божья милость немедленно прощает эти признанные грехи. Об этом сообщает нам послание 1 Иоанна, глава 1, стих 9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, Господь, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Для завершения первого шага, ведущего к освобождению, необходимо привести сердце к познанию падения и в сознании неизменной Божьей милости – в смирении признать перед Ним, перед Господом, свой грех, сердце привести к этому познанию. Затем мы можем радоваться Его прощающей милости и познать, что милость погасила наше греховное прошлое, и в будущем мы можем идти благодаря Ему нашим путем. Никогда не успокаивающийся враг будет постоянно пытаться запутать нас снова в грехах. В сознании нашего бессилия мы должны постоянно просить: «Господи, будь моей силой». В Псалме 15, стих 8, кажется, в русском переводе написано. По-немецки это так звучит. «Постоянно я ставлю перед собой Господа». А в русской Библии написано «вижу Господа». А у нас «ставлю перед собой Господа, так как Он на стороне моей правой руки, то я не поколеблюсь». То есть Он будет меня держать за правую руку, а правая — это есть праведность. Держи меня, храни меня, Господи, ибо наше безрассудное и лукавое сердце всегда склонно слушать нашептывание врага. Мы будем находиться в безопасности, если будем укрываться в Господе. Это так важно. Другая опасность восстановленного сердца заключается в том, то есть если человек уже раскаялся, получил прощение, чистую совесть, но другая опасность этого восстановленного сердца заключается в том, что человек уже слишком много занимается прошлым, Господь говорит тогда. Это тоже опять сатана делает, чтобы в другую крайность пасть. Он говорит в Евреях 10, стих 17, «И грехов их, и беззаконий их не воспомяну более, которые прощены». Эти слова Господа должны для нас быть такой действительностью, чтобы они давали нашему поведению направление. Если возвращаемся к нашему прошлому, то это допустимо лишь с той целью, чтобы благодарить Бога за милость, на основании которой Он простил наши грехи, чтобы больше любить того, который нам так много простил. Каждое чрезмерное занятие самим собой губительно и препятствует нашему внутреннему росту, духовному росту. Оно не дает нам ни силы, ни свободы. Если наше падение было глубоким, оно может стать очень опасной склонностью. Над этим следует основательно поразмыслить и взять себе это увещевание на вооружение. Ибо за этими словами скрыто намного больше, чем я сейчас вам говорю. Дитя Божие, имеющее и имевшее подобные проблемы, прекрасно понимает ценность этих предостережений и с великой радостью возьмет их на вооружение. Истинная свобода верующего основана на радости в Господе. В каждом искупленном кровью Иисуса, дитяти Божьем, живет Святой Дух, дающий ему способность жить в этой славной свободе. Если падшее сердце с отвращением отвернется от греховного пути и снова вернется к тому, любовь которого никогда не изменится, то он обнаружит, что железные прутья, его заключения, его клетки исчезли, и оно может снова радоваться и наслаждаться свободой. Свободой, данной детям Божьим. Такие верующие, подобно орлу, в Исаия 40:31 расправят свои крылья, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, пойдут и не устанут, побегут и не утомятся. Быть может, у некоторых верующих этой клеткой, удерживающей их в плену, является брак с неверующим партнером, о котором апостол Павел говорит: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными» 2 Коринфянам 6:14. Из этого плена они не могут быть освобождены. Такие случаи бесконечно печальны. Но и для них есть надежда. Если верующая сторона сознательно связала свою жизнь с неверующим партнером, то и здесь непослушание по отношению к выразительной заповеди Господа должно быть признано. Раскаяться в этом, и тогда Божья милость сможет освободить сердце, не от партнера. Освободить сердце, если даже клетка остается. Смиренное сердце преклонится пред Богом и признает Его наказывающую и воспитывающую руку. Тогда неверующая сторона, как непослушная Божьему Слову, может быть приобретена для Господа, как читаем в 1 Петра, глава 3, стих 1. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слова приобретаемы были. Молчать и жить по слову Божьему, и можете приобрести своего партнера». Милость нашего Господа является нашей надеждой и нашей силой. Но где грех умножился, стало преизобиловать благодать. Римлянам 5:20. Благодать больше всех наших неудач и упущений и никогда не опаздывает. Об этом читаем в Псалме 6:14. Грех не должен над нами господствовать, ибо мы не под законом, но под благодатью. Это Римлянам, глава 6:14. И в Псалме 129:4 читаем: «Но у тебя прощение, да благоговеют пред тобою». Да не думает никто, что прощение и освобождение одновременно включают в себя и освобождение от воспитывающей руки Господа, или что ставшая нашей частью Божья милость будет нас хранить от последствий того, что посеяли. В своей заботе о нас Господь никогда не перестанет нас для себя воспитывать. Это мы видим и в истории Давида с Версавией. «Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии Хитянина, чтобы она была тебе женою». 2 книга Царств, 12, стих 10. Видите, дорогие слушатели, и Давиду обетовал Господь, что меч не отступит. Если мы ожидаем другое, то покажем, что мы еще не поняли необходимости воспитательных мер, постоянно проводимых с нами Господом. И если какая-то душа действительно восстановлена, то на всех Божьих путях она должна будет смиренно принимать Его праведность и водительство, благодать, выпавшая на долю восстановленного сердца, исполнит его переливающееся через край благодарностью Господу. А дальше мы рассмотрим этот вопрос, плененный орел, под другим углом. Это в следующей нашей беседе, в следующей передаче, в образе Иоаннафана, сына Саула. А сегодня на этом закончим.